эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Завтра Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит резолюцию по Грузии. Госкомиссия Грузии по уточнению списков избирателей сегодня впервые огласила предварительные результаты своей работы. В рубрике «Гость недели» бывший министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Дзябжба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Бамматова.
В новостях участники встречи «Друзей Сирии» обвинили Россию и Китай в пособничестве режиму Асада. В Мексике избирательная комиссия окончательно подтвердила победу на президентских выборах Энрике Пенье Ньетто. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий правила выезда с территории страны. В Париже прошла третья встреча друзей Сирии, группы политиков из более чем 50 государств Запада и Ближнего Востока, которые пытаются совместно найти пути прекращения кровопролития в Сирии, рассказывает Елизавета Алисова.
Ужасной и невыносимой для человеческой совести назвал ситуацию в Сирии президент Франции Франсуа Олланд. Выступая с речью на открытии встречи друзей Сирии, он призвал к ужесточению санкций против Дамаска. Президент Франции предложил участникам международной встречи взять на себя 5 обязательств. Первое – положить конец безнаказанности за преступления. Второе – эффективно осуществлять на практике экономические и финансовые санкции против режима Башара Асада. Третье – оказывать масштабную помощь сирийской оппозиции, в частности, предоставить оппозиционерам средства коммуникации. Четвертое – оказывать помощь гуманитарным организациям. И последнее – взять на себя обязательство помочь сирийцам по восстановлению страны. Встреча группы друзей Сирии уже третья за последние несколько месяцев. Первая прошла в феврале в Тунисе, вторая – в апреле в Стамбуле. В группу входят западные страны и ряд арабских стран, которые поддерживают сирийскую оппозицию и выступают за уход Башара Асада. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Мексике избирательная комиссия после частичного пересчета голосов окончательно подтвердила победу на прошедших в минувшее воскресенье президентских выборах кандидата от Институционно-революционной партии Энрике Пенье Ньетто. Пересчет голосов на более чем половине избирательных участков был проведен по просьбе основного соперника Ньетто, кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который утверждал, что в ходе выборов были допущены массовые нарушения. Пересчет, однако, подтвердил уверенную победу Ньетто. Он набрал более 38% голосов, опередив Лопеса Обрадора более чем на 6%.
Эхо Кавказа. Новости.
Спустя 35 лет после убийства в 1977 году членами ультралевой террористической группировки РАФ, фракция Красной Армии, генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака и его двух охранников, Высший земельный суд в Штутгарте приговорил бывшую террористку РАФ Верену Бекер к 4 годам тюрьмы за пособничество в осуществлении преступления. Госдума России сегодня приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям НКО, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Его поддержали 233 депутата, 4 высказались против, 1 воздержался. Фракция «Справедливая Россия», выступающая против законопроекта, бойкотировала голосование. Согласно предложенному «Единой России» документу, НКО, финансируемые из-за рубежа, будут включены в специальный реестр. Для них предусмотрена, в частности, особая отчетность, а за несоблюдение закона – административная и уголовная ответственность. Многие российские некоммерческие организации и правозащитники называют законопроект репрессивным. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что он противоречит Конституции. Активисты, протестуя против поправок к закону о НКО, провели в пятницу утром у здания Госдумы серию одиночных пикетов. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. Как сообщил сегодня ТАСС, адвокат обвиняемого Мурат Мусаев, по его данным, в ближайшее время будет объявлено о окончании предварительного расследования дела. Уроженец Чечни Магомед Сулейманов находится под арестом. Он отрицает свою причастность к преступлению. Юрий Буданов был застрелен в Москве в июне прошлого года. В 2003 году он был осужден за убийство чеченской девушки. В 2009 условно-досрочно освобожден. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий правила выезда с территории страны. Теперь Комитет государственной безопасности может включать в список невыездных лиц всех, кто находится на профилактическом учете в органах госбезопасности, передает Игорь Корней.
По мнению демократических активистов, подобное решение официальный Минск предпринял в ответ на визовые санкции со стороны Брюсселя, который в феврале этого года расширил список невъездных в Евросоюз белорусских должностных лиц до 231 человека. Еще в марте ряд политиков, правозащитников и журналистов были остановлены на белорусской границе, а спустя некоторое время Александр Лукашенко признал существование списка оппозиционеров, которым запрещен выезд за пределы страны. Правозащитник Гарри Погоняйло не исключает, что обещание Лукашенко использовать список на полную мощь приведено в действие.
Мы понимаем, что живем-то не в правовой державе, живем в полицейском государстве. И я не исключаю, что этот закон будет применяться необоснованно, как раз к инакомыслящим, кто находится в оппозиции.
Основаниями для постановки граждан на профилактический учет являются данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности о том, что их деяния могут создать угрозу национальной безопасности государства, а также привести впоследствии к совершению преступления. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Прокуратура Киева возбудила 4 дела в связи с неподчинением сотрудникам милиции и нанесением им телесных повреждений у украинского дома, где уже несколько дней продолжается акция протеста против языкового закона. После принятия закона, усиливающего позиции русского языка, на Украине начались массовые протесты.
Международные новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завтра парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит резолюцию по Грузии, в которой российское военное присутствие в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия названо оккупацией. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Завтра в парламентской ассамблее ОБСЕ ожидается жаркая битва. Эту международную структуру уже давно в Тбилиси называют прорусской. В ней много российских делегатов, а их позиции традиционно поддерживает немалое число депутатов из других европейских стран. Завтра им на суд предложат резолюцию по Грузии. Текст документа вряд ли им придется по душе. В нем российское военное присутствие в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии называется не иначе, как оккупация. Избежать эмоциональных дебатов вокруг этой формулировки не удастся, считает автор резолюции. Резолюции польский парламентарий Михаль Щерба. Несмотря на это, он уверен, что ассамблея даст резолюции зеленый свет.
Я уже заручился поддержкой крупнейшего европейского партийного объединения, и нас готовы поддержать европейские христианские демократы, консерваторы и либералы. Я очень надеюсь, что резолюция будет одобрена абсолютным большинством.
Сказал Михаль Щерба, радио «Эхо Кавказа». За последние несколько дней депутаты разных стран пытались внести изменения в текст проекта документа. В секретариат поступило 4 предложения. В одном из них депутат от немецкой свободной демократической партии предложил не называть Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Этот термин в документе предлагалось заменить на отколовшиеся регионы. Но эта поправка не нашла поддержки достаточного числа депутатов. По регламенту, чтобы ее вынесли на финальное обсуждение, под поправкой должны были подписаться по меньшей мере 5 делегатов от 2 стран. Таковых не оказалось, и поправка провалилась. Термин «оккупация» остался в конечной версии проекта резолюции.
Практически никто, даже те делегаты, даже те страны, которые известны как более снисходительные к российской позиции, даже те не осмеливаются их защитить, но поддерживают позицию Грузии.
Говорит грузинский парламентарий Георгий Канделаки. Ассамблея ОБСЕ уготована стать вторым европейским объединением парламентариев, признавшим оккупацию Абхазии и Южной Осетии. 2 года назад схожую резолюцию приняла парламентская ассамблея НАТО. В резолюциях обеих международных структур декларируется право грузинского грузинских беженцев на возвращение в свои дома. Там также идет речь о необходимости допустить европейских наблюдателей в конфликтные регионы. Все стороны призывают приложить максимальные усилия, чтобы добиться подвижек в переговорном процессе в Женеве. Михаль Щерба уверен, что принятие подобных документов в конечном итоге повлияет на Россию, и она будет вынуждена вывести свои войска из Грузии.
В политике подобные резолюции и так играют существенную роль. Это своего рода голос международного сообщества, тем более, что эту резолюцию примут парламентарии сразу 51 страны.
Сказал Михаль Щерба. Обсуждение резолюции состоится завтра. Финальное голосование по документу назначено на понедельник. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым и помощником президента России по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяной Голиковой. Российские чиновники в первый же день своего визита отправились в Гальский район самопровозглашенной республики. Рассказывает Инал Хашик.
Сегодня с посещения Гальского района Абхазии начался визит заместителя председателя Совбеза России Рашида Нургалиева и помощника президента России по решению социально-экономических вопросов в Абхазии и Южной Осетии Татьяны Голиковой. Если с визитом Татьяны Голиковой было все понятно, там уже само название ее должности говорит само за себя. Она приехала обсудить перспективы дальнейшего социально-экономического развития Абхазии. И, будучи в свое время министром здравоохранения и соцобеспечения, она, собственно говоря, сейчас курирует вот это направление в Абхазии. И так как по плану социально-экономического развития Абхазии очень много денег отпускается именно на здравоохранение и создание другой социальной инфраструктуры, и сейчас как раз Татьяна Голикова есть где в таких небольших условиях создать то, чего, собственно говоря, она там планировала для огромной России, еще будучи министром. Что касается Рашида Нургалиева, то сам он журналистам объяснил свой визит в Абхазию тем, что добиться нормальной социально-экономической ситуации в Абхазии, дальнейшему приходу в страну инвестиций невозможно без создания нормальных условий безопасности. И вот именно с этим связан визит Рашида Нургалиева в Абхазию. И я думаю, что, в принципе, учитывая то, что он посетил там Гальский район, где размещаются российские пограничники, гости осматривали там ситуацию на границе и так далее. Я думаю, визит Нургалиева, он так или иначе, собственно говоря, привязан к будущей Олимпиаде. И вот вопрос безопасности в Абхазии, то, как налаживается охрана границы, это его очень интересовало. Так как еще несколько лет тому назад, когда речь заходила о возможностях проведения в России Олимпиады, многие эксперты все-таки акцентировали внимание на опасностях, которые таит в себе там неразрешенный грузино-абхазский конфликт. И вот сейчас вопросы безопасности, вот то, на чем, собственно говоря, Рашид Нургалиев акцентировал свое внимание и обозначил как цель своего визита. В настоящий момент абхазо-грузинскую границу по реке Ингур охраняет в основном подразделение российской погранслужбы. И, тем не менее, с начала года там было несколько инцидентов в этой зоне, совершено несколько диверсионных актов, в результате которых погибло 9 человек. И буквально накануне состоялся Совет безопасности Абхазии, который рассматривал ситуацию в Гальском районе. И силовики докладывали о том комплексе мер, которые необходимо провести для того, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию вот в этом регионе. И я думаю, вот сейчас нынешний визит Рашида Нургалиева, он, как бы, может быть, внесет какие-то коррективы в действия российских пограничников, которые несут вахту на этой границе.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, Сухуми.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не
только западным.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После того, как экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о создании новой политической партии «Единая Осетия», местные эксперты стали высказывать предположение о том, что этот проект направлен против партии парламентского большинства «Единство». Анатолию Бибилову, напротив, прочат заметное политическое будущее в самопровозглашенной республике, рассказывает Ирина Келихсаева.
Глава МЧС Анатолий Бибилов сказал, что новая партия «Единая Осетия» будет пользоваться поддержкой части российской партии «Единая Россия». Но эксперты считают, что поддержку партия Бибилова от партии Медведева получит полную. Об этом свидетельствует даже схожесть в их названиях. На прошлогодних президентских выборах Анатолий Бибилов, будучи креатурой Кремля, набрал более 40% голосов и уступил оппозиционерке Алле Джоевой. Выборы были признаны Верховным судом недействительными. В февральских выборах Бибилов уже участия не принимал, но, как полагают эксперты, его покровители в Москве не отказались от идеи возвести главу республиканского МЧС на политический олимп Южной Осетии. На эту цель должна работать и идея создания свежей партии. По мнению политического обозревателя Юрия Вазагова, через 5 лет в числе кандидатов на пост президента республики избиратели вновь увидят и Анатолия Бибилова.
Это, разумеется, не только его личные политические планы. У него есть поддержка определенная и в российских политических кругах.
Появление новой политической силы Юрий Вазагов объясняет попыткой обновления партии власти. Но при этом, несмотря на конкуренцию, единство должно по-прежнему держаться на плаву.
Эдуард какой-то остается в югоосетинской политике, даже не присутствуя на территории Южной Осетии. Потому что у него есть по-прежнему немало сторонников. Да, он пользуется действительно большим антирейтингом, но его в то же время поддерживает по разным оценкам 20% с лишним населения. Партия единства не развалится. Те, которые не согласны, они уйдут. А те, которые связаны с бывшим президентом, они останутся.
Поддержку проекта Бибилова определенными силами в России нельзя рассматривать как недостаток, убежден журналист Александр Келихсаев. В конце концов, все югоостинские партии имеют своих покровителей в этой стране. Бибилов получил еще один шанс вернуть себе свой поредевший электорат. В то же время судьба партии «Единство» довольно туманна.
У него есть все данные стать крупной политической фигурой. Кроме поддержки в Москве, у него есть свой электорат. Возможно, электорат у него поредел. Но если партия его будет раскручена, тогда может быть, что электорат вновь вернется на прежние позиции. «Единство» в будущем, оно потеряет свои прежние позиции, и на авансцену выйдут другие политические партии, в том числе «Единая Осетия» Бибилова.
А вот политический прогноз вице-спикера парламента Миры Цховрябовой, которая сама входит в состав «Единства», весьма неутешителен, как для самой партии власти, так и для ее лидера Эдуарда Кукойта.
Как члену партии «Единства» мне, конечно же, совершенно не безразлична судьба этой партии. Для меня ясны причины, по которым создается эта новая партия. Ясно, что партия «Единство» в том виде, в каком она сегодня существует, в том формате и руководстве, она утратила доверие народа, и у нее политического будущего нет. В эту партию войдут и чиновники нового правительства.
Мира Цховрябова не согласна с предположениями, что некие политические силы в Южной Осетии и за ее пределами пытаются наказать Кукойта, развалив его партию.
Путь, который был избран для того, чтобы реформировать партию «Единства», говорит о том, что все-таки российская сторона уважает вклад Эдуарда Джабеевича в наш теперешний статус-кво.
О том, что Кукойта пытаются отлучить от политики, говорит и тот факт, что в конце мая этого года он заявил о создании фонда культурных и общественных связей между Абхазией и Южной Осетией. По некоторым данным, финансирование нового проекта экс-президента поступает из России. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас наша постоянная пятничная рубрика «Гость недели». Сегодня у нас в гостях бывший министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Леонид Дзябжба, с которым я поговорил незадолго до начала нашей программы.
Гость недели.
Леонид Юрьевич, сегодня мы хотели бы пригласить вас в качестве нашего гостя и, собственно, поговорить о том, что сейчас происходит в вашей судьбе. Я, конечно, имею в виду уголовное дело, о котором уже много говорилось в прессе. Вы совсем недавно говорили, что у этого дела политическая подоплека. Вы могли бы нам немножечко расшифровать, почему сегодняшние власти, по вашему мнению, в Абхазии нужно таким образом разбираться именно с вами?
Во-первых, я рад, что вы позвонили. И я что могу сказать по вашему вопросу? Я бытность министра внутренних дел президента Федерации футбола Абхазии всегда служил или на различных должностях, находясь в нашей республике ближайшие 20 лет, я всегда выполнял свои обязанности в служении своему народу. У меня никаких проблем в этом нет. Я законно, честно, порядочно жил и живу и по сей день, и буду жить. И всегда участвовал в строительстве нашего молодого государства со своими близкими, родными и семьями. Поэтому, когда власть поменялась, это смена, понимаете, в любой стране это бывает. Но у нас чуть-чуть не по тому руслу пошли, наверное. Значит, кому-то моя фигура не устраивает. А я еще раз хочу повторить, что у меня никогда не было проблем в этом плане. Я законопослушный гражданин, чиновник, министр, генерал. Если кому-то хочется опорочить мое имя, я законными методами, я буду защищать свои интересы. Что я и делаю. Я ничего за собой никогда не чувствовал. А если интересует работа Федерации, за кратчайшее время я со своими друзьями и, естественно, бывший президент Сергей Васильевич Багапш, Царство Небесное, он эту идею подхватил. Для наших ребятишек мы построили за полтора года 13 мини-футбольных комплексов. Не просто поля, со всей инфраструктурой. Здесь помогли друзья, спонсоры мои, близкие друзья. Я за что благодарен им. Я всю жизнь мечтал хорошее создать не только в борьбе преступности, наведение порядка в стране, а вот просто еще параллельно с этим создать какие-то элементарные условия. Мне это удалось. Остальное все, что говорится и собирается делать, ко мне это никакого отношения не имеет. Кто что хочет услышать, кто что хочет увидеть, и выдвинутые по надуманным мотивам обвинения, я просто не буду отметаться.
Леонид Юрьевич, ну вот в принципе можно понять, что пришла новая власть, и каких-то чиновников она решила отодвинуть. Но с другой стороны, вы уже не министр внутренних дел. Что еще нужно? Неужели бояться каких-то ваших политических амбиций? Есть ли у вас эти политические амбиции?
Ну, знаете, уважаемые, я свои политические амбиции никому еще не высказывал. Я просто недавно ушел в отставку из поста министра и из поста президента Федерации футбола, избранная должность. Поэтому я все, что мог, всегда делал. Я не высказывался, никуда не стремился. Я хотел немного просто отдохнуть, а потом начать работать дальше, как и раньше, служить своему народу, жить. Я здесь родился, вырос, у меня 5 детей, у меня род прекрасный, народ мой прекрасный, страна прекрасная. И дальше должны двигаться. Я никому ни в чем никогда не уступал, а тем более, когда какие-то вопросы возникают в мой адрес, я готов ответить на любом уровне и любому доказать.
Леонид Юрьевич, вот вы сказали о людях, которые вас окружают. Вот совсем недавно главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания задалась вопросом, почему журналистское сообщество Абхазии не очень интересуется вашим делом. Я присоединяюсь к этому вопросу, потому что год назад корреспонденты и другие журналисты постоянно говорили о вашей работе в должности министра, и это были чаще всего восторженные такие материалы. А сегодня
сегодня. Чувствуете ли вы общественную поддержку? Чувствуете ли вы интерес журналистского сообщества?
Ну, интерес, безусловно, есть. Я думаю, она с каждым днем будет расти. Но, в принципе, если это будет усиливаться, это как раз подчеркивается вот интерес общества ко всему, что происходит у нас в стране. Не лично ко мне. Если будет, это хорошо. Не будет, у меня в этом плане проблем нет. Я тоже кое-что в жизни сделал, добился. Всегда служил, еще раз говорю, честно, добросовестно своему народу, своей стране. Поэтому я готов. И всегда был готов защитить свои права в законном русле. А так общество, журналисты, мы все в одной стране живем. Озабоченность есть, но если вы когда что-то не чувствуете, ну, наверное, дойдет и до вас тоже. Потому что интерес есть, вопросы задают. Сейчас уже когда затеяно вот такое вокруг меня, я такую ужасную тоже обстановку не вижу. В законном русле, как я вот повторяюсь, я все это буду сам отвечать. И мы уже с заявлением обратились в суд. Я элементарно разъяснил, и пресс-конференция будет. То есть все тихо, спокойно, планомерно. Все, кто что хотят услышать, я готов это предоставить. Я со своим народом всегда напрямую общался, как любой гражданин. Я такой же гражданин, я готов это все изложить, сказать, показать. Тем более, знаете, когда дело сделано, есть что посмотреть, не было, это другой вопрос. 13 полей пускай построят, а потом мы поговорим. А в работе основной в МВД, когда я вот главное это ведомство, я оценку себе не могу давать. Я видел, что сотрудники органов внутренних дел и мой народ это понимали, поддерживали, поэтому практически днем и ночью мы делали, что зависит от нас. Если это будет оценено как положено, я оценки тоже не жду, кстати, потому что сколько еще впереди делов. Поэтому, если это воспринимается нормально, я буду доволен своей деятельностью. А вообще, любой человек должен быть доволен своей жизнью, своей работой, своей деятельностью. Я, честно говоря, вот за это время, что удалось сделать со своими коллегами под моим руководством, я, честно говоря, доволен. Можно было и больше сделать. Ну, значит, кому-то это не устраивало. Кому-то не хотелось, чтобы я на данном посту был. Так что я проблем не вижу. Еще много где впереди дел. Надо передохнуть и дальше пойти. С этим делом тоже разберемся.
А какие дальнейшие действия? Вот вы упомянули, что вы обратились в суд. А вы могли бы поконкретнее сказать?
Да, я подал в суд. Мои адвокаты подали в суд о незаконных действиях Генеральной прокуратуры. То есть дело возбуждено по надуманным мотивам. И 12 числа этого месяца городской суд будет рассматривать наше заявление.
Что ж, спасибо большое, Леонид Юрьевич. Спасибо за участие в нашей программе. Мы будем следить за развитием вашего дела. Спасибо.
Гость недели.
В нашей постоянной рубрике «Гость недели» был бывший министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Зябжба.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. Глава Госкомиссии по уточнению списков избирателей сегодня впервые огласил предварительные результаты работы своего ведомства. Коалиция «Грузинская мечта» находится в ожидании новых арестов своего имущества и активов. Историю тбилисского транссексуала в нашей пятничной рубрике «Городской репортаж» рассказывает наш корреспондент Тэмур Кигурадзе. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час, 29 минут, почти 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Поправки в закон о структуре правительства Грузии, его полномочиях и правилах деятельности, согласно которым увеличиваются полномочия премьер-министра страны, вступили в силу в пятницу 6 июля после опубликования на сайте законодательного вестника. Согласно поправкам, кабинет министров будет руководствоваться своим регламентом в подготовке и проведении заседаний правительства, а также и в правилах рассмотрения вопросов и принятия решений. Регламент утверждается правительством Грузии. Первым заместителем председателя правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначен Гурам Мелкоев. Соответствующий указ подписан сегодня Леонидом Тибиловым. Об этом со ссылкой на администрацию Тибилова сообщает ИАРЕС. Мелкоев Гурам Михайлович родился в 1947 году в Цхинвале. С 1996 года по 2000 был министром промышленности и транспорта Южной Осетии. В Сухуми состоялась встреча министров иностранных дел самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии Вячеслава Черегба и Давида Санакоева. Стороны обменялись мнениями по поводу недавней резолюции Генассамблеи ООН. «У нас по поводу этой резолюции есть согласованная позиция, и надеюсь, что мы найдем адекватное решение», — сказал на встрече Вячеслав Черегба. По его словам, эта резолюция свидетельствует о желании Грузии перенести обсуждение гуманитарных вопросов в плоскость информационной войны и пропаганды, а не реальных шагов, которые могли бы нормализовать ситуацию. Черегба и Санакоев наметили план действий на будущее. Речь идет о пакете соглашений, который готовится для подписания властями Абхазии и Южной Осетии. Давид Санакоев находится в Сухуми с первым рабочим визитом. Тбилисский городской суд в пятницу, 6 июля, избрал двухмесячное заключение на время следствия в отношении директора компании «Кристалл» Ливана Датуашвили, обвиняемого в нарушении правил безопасности, что привело к утечке хлора в пригороде Тбилиси и отравлению большого числа людей, сообщает пресс-служба суда. Суд не учел ходатайство адвокатов Датуашвили о освобождении задержанного из-под стражи под залог и удовлетворил просьбу прокуратуры Грузии, передает «Новости Грузия». Ливан Датуашвили обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – нарушение правил безопасности при проведении технических работ и неосторожное обращение с опасными для окружающей среды веществами и отходами. Состояние здоровья 18-летнего Лаши Нариманидзе, отравившегося в результате утечки хлора, остается стабильно тяжелым. Как сообщил руководитель Тбилисской городской службы социального обслуживания и культуры Мамука Кацарава, к этому времени в разных клиниках столицы находятся на стационарном лечении 4 пациента, отравившиеся хлором. В поселке Ленинкент под Махачкалой сегодня убиты 3 предполагаемых боевика. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, днем полицейские пытались остановить для проверки документов подозрительный автомобиль. Находившиеся в машине люди открыли огонь и были убиты в перестрелке.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава Госкомиссии по уточнению списков избирателей сегодня впервые огласил предварительные результаты работы своего ведомства. По словам Мамуки Кацитадзе, к настоящему моменту было проверено 99,4% списочного состава избирателей. Напомним, помимо Госкомиссии, списки избирателей проверяют еще две комиссии. Одна была создана общественным движением «Лига избирателей», а вторая коалиции «Грузинская мечта». Все три комиссии используют один и тот же метод работы – от двери до двери. Но в альтернативных комиссиях к данным госструктуры относятся с недоверием. Тему продолжит Нона Суварян.
Несмотря на то, что сегодня общественности были представлены лишь предварительные данные, по словам главы Госкомиссии по уточнению списков избирателей Мамуки Кацитадзе, они очень близки к окончательным. Из примерно 3,5 миллионов избирателей к этому моменту не удалось проверить данные лишь 27 тысяч человек. У этого, как заявил глава комиссии, есть объективные причины. В основном это изменение нумерации названий улиц или нежелание жителей отвечать на вопросы регистраторов. Кроме того, в 5 сел сотрудникам комиссии попасть не удалось вообще, так как там расположены российские блокпосты, а также некоторые дома оказались разрушенными. За время проверки, как рассказывает Мамука Кацитадзе, в списки избирателей внесено 1 100 000 поправок. Например, оказалось, что в списках значились 16 тысяч умерших, минимум 300 тысяч граждан на самом деле живут за границей. Кроме того, прописаны, но не проживают по своим адресам 135 тысяч человек. Большую часть своей 40-минутной пресс-конференции Кацитадзе посвятил критике двух альтернативных комиссий, которые якобы пытаются очернить деятельность госкомиссии.
Скажу прямо, некоторые организации лгут, вводят в заблуждение граждан Грузии. Говорят, будто во время параллельного обхода от двери к двери они используют уже проверенные нами списки, и в них снова обнаруживают ошибки. Это ложь, политически ангажированная ошибка, попытка ввести в заблуждение общество или, мягко говоря, признак низкой квалификации.
В то время как глава Кускомиссии возмущался позицией своих оппонентов, пресс-конференцию в Тбилиси проводил и основатель Лиги избирателей Кока Гунцадзе. Он также огласил итоги проверки списков избирателей, которые его организация провела в Тбилиси и Зугдиди. Гунцадзе заявил, что имеющиеся у его организации списки в некоторых случаях содержат до 32% неточностей. При этом основатель Лиги называл имеющиеся у него документы списками Кацитадзе. Однако, как он сам разъяснил на сегодняшней пресс-конференции, его организация получила их от гражданского реестра. Вопрос списков избирателей был и остается одним из наиболее острых в преддверии всех проводимых выборов. Оппозиция всегда обвиняла власти в том, что они манипулируют списками, таким образом фальсифицируя итоги голосований. Как говорит член грузинской мечты и руководитель комиссии по проверке списков Закария Коцнашвили, есть несколько способов провести такие манипуляции.
Существует 3 разных метода фальсификации выборов. Скрытые методы, открытые насильственные и метод контроля голоса. Нашей проверкой от двери к двери мы собираем данные против методов скрытой фальсификации.
Как говорит Куцнашвили, участвующим в обходе граждан Грузии регистраторам приходится нелегко. Они часто становятся жертвами физических и словесных оскорблений. Окончательную версию перепроверенных списков избирателей Госкомиссия опубликует 1 августа, но возможность внести коррективы у граждан будет и после этого, до 1 сентября. Результаты проверки альтернативных комиссий также могут быть учтены, но лишь в том случае, если обнаруженные ими неточности будут переданы Госкомиссии. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Мамуга Кацитадзе, он готов принять и рассмотреть эти результаты. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Коалиция «Грузинская мечта» находится в ожидании новых арестов своего имущества и активов. Сегодня истек срок выплаты штрафа в размере 1,5 миллиона долларов, наложенного Тбилисским горсудом на входящих в коалицию 6 оппозиционных партий. По заявлению контрольной палаты, партии получили незаконные пожертвования. Коалиция не намерена платить штраф. Аналогично поступил чуть ранее и лидер «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили, из-за чего Национальное исполнительное бюро вынесло на аукцион принадлежащие ему акции 2 банков. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Коалиция «Грузинская мечта» ждет вестей от Национального бюро по исполнению судебных решений при Министерстве юстиции Грузии, поскольку она отказалась выплачивать наложенный судом штраф. Тбилисский городской, а затем и апелляционный суды сочли правомерными претензии контрольной палаты к входящим в коалицию 6 партиям. Они получили незаконные пожертвования от компании Management Service. Согласно иску контрольной палаты, данная компания осуществила за свой счет ремонтные работы в офисах коалиции «Грузинская «Грузинская мечта» в разных регионах страны на сумму около 300 тысяч долларов США. Нарушитель закона о финансировании партии должен заплатить штраф в пятикратном размере, что и составило 1,5 миллиона долларов США. Адвокат коалиции Александр Барамидзе решение суда называет незаконным, и какие шаги предпримет бюро по исполнению судебных решений, прогнозировать ему трудно.
С этими партиями не числится недвижимость. На счетах партии практически нет денег. Но, наверное, счета все-таки арестуют, чтобы контролировать оборот денег.
Представители коалиции отмечают, что наложенный штраф 1,5 миллиона долларов вдвое больше, чем все те пожертвования, которые были получены входящими в коалицию партиями в течение первых 6 месяцев этого года. На вопрос, может ли в этом случае бюро наложить арест на имущество Бедина Иванишвили, как имеющего непосредственное отношение к «Грузинской мечте», адвокат отвечает.
Юридически это невозможно. Когда должником является одно лицо, нельзя арестовать имущество другого человека. Но власти вышли из правового поля и допускают такой прецедент. Арестованы акции «Карту Банк», хотя акционеры банка не являются должниками. Штраф был наложен лично на Иванишвили. Так что я не знаю, что вам сказать. Юридически такое невозможно. Но в этой стране это может случиться.
Национальное бюро по исполнению судебных решений 2 июля вынесло на аукцион 100% акций акционерное общество «Карту Групп» и 100% акций входящего в него банка «Карту», поскольку сочло Бедину Иванишвили реальным выгодополучателем. Сам бизнесмен заявляет, что давно переоформил свою долю на сына. Президент «Карту Групп» Нодар Джавахишвили аукцион называет блефом.
Никто не имеет права участвовать в этом аукционе. Вместе с недвижимостью «Карту Групп» в одном лоте продается и 100% акции «Карту Банк». Но акции банка невозможно купить без преждевременного согласия Национального банка. В противном случае договор сочтется недействительным. А как анонимный покупатель заранее получит согласие? Поэтому я считаю, что все это блеф. Я жду, что после истечения срока аукциона в тот же день государство переоформит на себя это имущество.
В Национальном банке подтвердили, что покупатель заранее должен обратиться к ним, заполнить декларацию, если он будет удовлетворять определенным критериям, получит согласие на сделку. Хотя банк «Карту» другой случай заявили в Национальном банке и посоветовали обратиться в Национальное бюро по исполнению судебных решений. Там проблему не видят. Сначала купит, а потом уже обратится к Национальному банку, заявили радио «Эхо Кавказа». А если вдруг виртуальный покупатель не будет удовлетворять необходимым критериям Нацбанка? С этим вопросом нас переадресовали обратно в Национальный банк. «Карту Групп» в ближайшее время намерена обжаловать в суде решение Национального бюро по исполнению судебных решений. Аукцион закончится 10 июля. До сих пор им никто не заинтересовался. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Кабардино-Балкарии продолжается широкомасштабная антикоррупционная кампания, организованная Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Расследование деятельности региональной власти сопровождаются обысками в домах чиновников, арестами высокопоставленных лиц из ближайшего окружения главы республики Арсена Конокова. Над темой работал Мурат Гукемухов.
Арестованы глава республиканской администрации Владимир Жамборов, министр по управлению государственным имуществом и земельным ресурсом Хабдульсалам Лигидов и его заместитель Руслан Жамборов. Уголовные дела возбуждены в отношении мэра Нальчика Залимгири Хагасова и, как стало сегодня известно, в отношении руководителя республиканского казначейства Леонида Зарубова. В результате антикоррупционной кампании власть в республике парализована. В Кабардино-Балкарии ходят слухи о массовом бегстве чиновников, говорит кабардинский общественник Ибрагим Яганов.
Почти никто не работает, многие разъехались, кто мог взял больничные отпуска, большинство, в общем, сидит на чемоданах, ждут чего-то. На уровне слухов министр сельского хозяйства куда-то исчез, мэр города взял отпуск за свой счет и отдыхает в Москве, в какой-то больнице ждет ареста. Вице-премьер Эркенов, ходят слухи, что уже где-то там, в общем, за границей. По телевизору рекой льется реклама, которая благословляет нашего президента.
В Кабардино-Балкарии убеждены, что московские полицейские положили под фискальный каток главу республики и его команду из-за претензий Арсена Конокова на курортные земли, на которые у федеральных чиновников и аффилированного с ними бизнеса есть свои планы. Формальным поводом для начала кампании стало отчуждение полуразрушенного здания филармонии в центре Нальчика в пользу известного в республике модельера Мадины Хацуковой за символическую цену. Кстати, она тоже состоит в родстве с главой республики. Изначально местное население относилось к этой компании негативно. Все понимали, что речь идет не о торжестве закона. Просто сильный конкурент давит слабого. Говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Вначале, когда вот эта вот операция шла по телевизору, такая спланированная пиар-акция против вот этого всего, действительно, не то чтобы самих чиновников жалели, да жалели республику. То, что ее довели вот до такого состояния, когда она сама уже ничего не стоит и ничего не решает. Даже глава республики, которого заставили отказаться от названия должности президент, когда он вынужден защищать мэра города в его же кабинете.
Отношение к антикоррупционной кампании поменялось после того, как органы следствия слили в интернет прослушки телефонных переговоров фигурантов дела.
Ну и когда вот эти вот их переговоры вскрылись, вот это вот мерзкое патримониальное отношение к своему собственному народу, тогда, естественно, люди поменяли свои отношения. Чуть-чуть высунув голову из той общей кучи, в которой называется народом, эти люди отказываются от народа. Это не их заслуга, это их беда, это их проблема. И народ это очень четко почувствовал. Ага, вы не мы, тогда и мы не вы. Так вам и надо. Вот такое вот на сегодняшний момент настроение в обществе.
Это был черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто. Люди не ждут от этой антикоррупционной кампании торжества законности. Все говорят, что те, кто организовал преследование проворовавшихся чиновников, наверное, ничем их не лучше и также безразличны проблемам живущих на этой земле людей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Драки в школе, разборки в институте, 4 года в армии, безработица. Казалось бы, тривиальная судьба обычного грузинского парня. Но он далеко не обычный парень. Историю тбилисского транссексуала в нашей рубрике «Городской репортаж» рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Крепкая фигура, короткая стрижка, походка чуть в развалочку. Алекс пожимает мне руку, рукопожатие неожиданно крепкое. Он чувствует себя довольно уверенно. Оно и понятно, интервью для «Эхо Кавказа» далеко не самое сложное испытание, которое довелось пережить этому 24-летнему тбилисцу, волею природы родившейся девочкой, но всю сознательную жизнь ощущавшего себя мужчиной. Уже в школе Алекс вел себя как мальчик, дрался с ребятами, влюблялся в девочек, получил даже прозвище «Никита». Говорит, что с одноклассниками было гораздо легче, чем с семьей.
16 лет я ухожу из дома, 8 лет меня дома уже нет. Ну, обыкновенно мать сказала, уходи, я такого ребенка не хочу, бабушка не приняла. Там полиция со стороны матери вызвана была. Она готова меня до сих пор засадить в тюрьму. Не знаю, я не могу до сих пор понять ее понятие, что в тюрьме должны со мной сделать. Ну, поиздеваться, это издевки и так хватает.
Издевок Алексу действительно хватает, не раз ему приходилось осаживать особо настырных. Как говорит он сам, у него это получается совсем неплохо. Он с детства занимается восточными единоборствами. Применять все свои навыки он не считает нужным. Говорит, что не хочет никого убить. Но вот в институте ему не раз приходилось отстаивать свое право быть другим.
В колледже мне уже приходилось много чего доказывать. Доказывать хотя бы однокурсникам, доказывать ректорам, доказывать учителям. Ну, это все, конечно, бой, драки, без них не обходилось. Даже приходилось лекторам ломать руки. Просто были у них такие вот промахивания, вот, мол, кто ты, на что похож, что ты делаешь, это же не традиционно, это же не религиозно.
После колледжа, где он изучал индустрию туризма, работы по профессии, Алекс так и не нашел, долго ждать не стал. Выбрал то, что подходит ему по характеру. Поступил на контрактную службу в грузинскую армию. Он говорит, что сослуживцы какое-то время не понимали, что к чему, а когда поняли, все оказалось намного легче, чем ожидалось.
Служишь 24 часа вместе. Там ты доказываешь свою человечность. То есть ты или гнида, который копает другому яму, или ты обыкновенный человек, который помогает другу. Если ты друг, не имеет значения, кто ты и что ты. Ты просто сослуживец, который в форме, рядом с ним.
Время для службы Алекс выбрал далеко не самое простое. Ему довелось побывать и на российско-грузинской войне в Цхинвале и в Горе. Он уверяет, война уничтожила все оставшиеся сомнения. Именно в 2008 году, когда все утихло, он сделал первую операцию – удалил грудь. Операцию пришлось делать незаконно, врач согласился подделать диагноз о мастопатии, поэтому она обошлась ему совсем недешево. Даже после этого он продолжил служить, пока не закончился 4-летний контракт. После армии дела пошли хуже, он так и не смог найти постоянную работу, соответственно, не заладилось и с жильем. В доме матери его никто не ждал. Но хуже всего были неудачи в личной жизни. Месяц назад ему пришлось расстаться с девушкой, разрушить, казалось бы, уже сложившуюся семью. Алекс уверен, это произошло из-за давления извне.
Мои родственники, то есть моя мать, ее родственники, потому что у нее ребенок был, есть... Потом на улице те, кто услышали, узнали, что как это нормальная, обыкновенная женщина соединилась, бог знает с чем. Для них это было что-то с чем-то. Соседи начали бунтовать. Мол, мы вас выгоним отсюда, мы вам не дадим жить.
И фактически реально, чтобы вот что-то они смогли реальное сделать, нет. Но они настолько унижались словами, что просто девочка не выдержала.
Что будет дальше, Алекс не знает. Сейчас его цель – довести операцию по смене пола до логического конца. Но на это просто не хватает денег. В Грузии такая операция стоит около 15 тысяч лари, да еще и без особых гарантий на успех. Он знаком со всеми, кто отважился ее сделать. Их всего пятеро в Грузии, и никто из них в стране жить не остался. Просто не выдержали насмешек и уехали за рубеж. Туда, где никто не лезет в личную жизнь человека. Оставаться в Грузии не хочет и он сам. Европа, США, Россия. Там он чувствовал бы себя намного свободней и мог бы наконец стать тем, кем себя чувствует. А в Грузии его уже ничего не держит. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас к курортной теме. В Абхазии подводят первые итоги продолжающегося курортного сезона. В последние годы статистика была нерадостной, но в этом году данные обнадеживают, рассказывает Виталий Шария.
Как ни грустно, но первые три курортных сезона после признания России независимости Абхазии вовсе не ознаменовались, как ожидалось, бумом, а наоборот были неудачными. И вот нынче начало летнего курортного сезона выдалось оптимистическим. Российско-абхазскую границу в Сочи с начала лета уже пересекли порядка 600 тысяч человек. Это в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сообщили на днях корреспонденту ИТАРТАС в пресс-службе Черноморско-Азовского погрануправления береговой охраны ФСБ РФ. На паспортном контроле сейчас ежедневно оформляется на выезд в Абхазию и въезд в Россию около 28 тысяч человек. Разумеется, чтобы соотнести 600 тысяч пересечений границы с курортным сезоном, надо разложить эту цифру на составляющие. Во-первых, разделить ее на два. Во-вторых, учесть, что далеко не все это отдыхающие. В-третьих, учесть, что из общего числа отдыхающих основную массу составляют экскурсанты, прибывающие из Сочи на однодневные экскурсии, но так или иначе первая половина лета обнадеживает. Вчера у меня дома гостили родственницы из Гаркского района, который считается курортной столицей Абхазии. Одна имеет кафе в приграничном поселке Цандрипш и говорит, что такого нашествия отдыхающих никогда раньше не видела. Естественно, она не может нарадоваться, что у нее столько посетителей. А вот другая из Гагры, которая живет с дачей жилплощади, сетовала, что она этих самых курортников пока не видит. Сейчас, мол, понастроили частный гостиниц, где предлагают постояльцам полный пансион, горячую воду круглосуточно. Вот, мол, все приезжие туда и идут. Что говорят сами отдыхающие? Вот типичный рассказ семейной пары. Татьяна и Николай приехали из Подмосковья, сняли квартиру в Сухуми за 250 рублей в сутки с человека. Вроде бы недорого, но за две недели набегает 7 тысяч. Дорожные расходы до Сухума и обратно – это еще около 12 тысяч рублей. Да плюс на питание, экскурсии, сувениры. Двухнедельный отдых обойдется им как минимум в 1040, а сервис, по их словам, никудышный. прошлом году по горящей путевке стоимостью с перелетом всего 20 тысяч рублей. Они неделю отдохнули в Египте, и там им очень понравилось. «Нам осталось отдыхать еще 5 дней», — говорит Татьяна. «Но вряд ли мы приедем сюда в будущем. Не обижайтесь. Чистейший воздух, синее море и живописные горы Абхазии восхищают, но этим сыт не будешь. Мы обычные люди с небольшим доходом и не можем себе позволить терпеть такой сервис ради любования природы». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
С необычной проблемой столкнулись жители 2 северо-осетинских селений – Заманкула и Раздзога. Их дома подтопила минеральная вода, вырвавшаяся на поверхность в нескольких местах. Подтопление минеральной водой может иметь разрушительные последствия для жилого сектора. Так считают специалисты, с которыми побеседовала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Наибольшие масштабы подтопления приняло в селении Заманкул, расположенное в 50 километрах от Владикавказа. Специалисты полагают, что если не остановить процесс, селение и вовсе может вскоре оказаться под водой. Здесь недавно открылись десятки родников. Вода из подземных источников имеет минеральный состав. Селение расположено у подножия Кабардино-Сунжинского хребта. На восточной окраине Заманкула еще лет 15 назад находилось озеро, со дна которого били родники, минеральные источники с горько-соленой водой. Озеро обладало большой целительной силой, но затем родники исчезли, и оно высохло. Сейчас из-за природно-климатических изменений в Северной Осетии в результате обильных осадков родники вновь наполнились водой. По одной из версий специалистов, голые склоны хребта, скрывающие подземные водные резервуары, напитываются влагой, и воды вырываются на поверхность. Ученые географического факультета Северо-Осетинского госуниверситета пришли к выводу, что в Заманкуле следует провести канал, направив воду во впадину озера. Так можно спасти жилые дома и возродить уникальное озеро. Пока в Заманкуле не принимают почти никаких мер для решения проблемы. По словам главы сельской администрации Артура Цураева, без заключения государственных экспертов они не могут браться за устранение последствий природного бедствия. Поэтому местные жители борются с водой на своих подворьях самостоятельно. Похожая ситуация и в соседнем селении Раждзог. Сегодня здесь работал ведущий гидрогеолог республики Виктор Цугоев, поделившийся вечером со мной своими выводами.
Сейчас стоит задача только ликвидировать вот это путем дренажа. Там же склон Сунжинского хребта, там собралась вода. И сейчас задача такая, оконтурить эту площадь, да чтобы эту воду направить в горный ручей. Отсюда вся вода будет осушена.
Научный сотрудник Республиканского краеведческого музея Петр Козаев напоминает, что по обе стороны главного Кавказского хребта в Южной и Северной Осетии официально зарегистрировано более 300 минеральных источников, но только в Заманкуле остается неизведанными их большое количество. В реализацию попали только 2 – Заманкул и Бухардон.
То, что сегодня вот эти минеральные источники не используются в мире, это дела, наверное, тех, которые руководят республикой и наших бизнесменов. Минеральная вода и чистая питьевая вода, она, в общем-то, с каждым годом становится все более востребованной. Правы те ученые, которые говорят, что 20-30 лет ожесточенная борьба развернется не за газ и нефть, а именно за питьевую воду, в том числе минеральную.
Равнодушие к запасам водных ресурсов в итоге аукается для людей подобными катаклизмами. И такое мнение приходится слышать в Осетии по поводу подтоплений 2 селений. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровой, моровой, писем, написем.
В деревнях начали
Говорит хороший чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.